Привітання всім слухачам Єврорадіо, привітання тим, хто глядить нас у живим ефірі про соціальні сітки, Facebook, ВКонтакте, Однокласники, а так само про наш канал на YouTube. Літерально, видать, вже 3 години тому скончилося, 2,5 години тому скончилося послання Олександра Лукашенка парламенту і білоруському народу, по традиції вже, яка навіть складається з нескольких серій. Після того, як Лукашенко предприймає такі довгі спічі, да, і довго розмовляє з ким би то не було, з журналістами, з парламентарами, з простими людьми, ми з Сергієм Чалом зустрікаємося о 3-й годині у студії Єврорадіо і обмірковуємо, як звичайно, економічний блок, а, ну, звичайно, і ширей гэтая размова адбываецца. Прывітанне, Сергій.
Добрый день.
Па-першае, ну, першае, што я хачу зазначыць, самая фраза, якая запомнілася мне, адна з першых фраз, якую Лукашенко сказаў у эканамічным блоке, загуляліся ў рынак і дэмакрацыю ў эканоміцы. Дэмакратыю ў эканоміцы, гэта фраза была, прызначалася ў раду. Повторяю опушний раз. Ну, повторяю опушний раз. Это ладно?
Ну, там две фразы, строго говоря, было. Одна – это заигрались в рынок, а второе – это когда было про сельское хозяйство, а никакой болтовни и демократии.
Короче, демократы досталось два раза, да. Загулялись один раз. Ну, вот что это значит? Про загулялись в рынок и демократию, и он сказал, когда размовлял про кошты.
Да, именно.
Когда сказал, что кошты мусить быть такими, как людям, яны не казались великими. У перший раз, у принципі, я пачу ад Александра Лукашэнкі інфляцыя, якую вымірае Міністэрства эканомікі, адрозніваецца ад той інфляцыі,
ну,
якую адчуваюць людзі.
Конечно же, ад Нацбанка это услышал, они многократно об этом говорили, это их большой давний тезис о том, что надо бороться не столько с инфляцией, сколько инфляционными ожиданиями, которые традиционно выше примерно раза в два, и слабо очень снижаются, слабо поддаются управлению, в отличие от инфляции, которые все-таки уже научились управлять, да, держать под контролем. Вот, и поэтому они это использовали многократно в разговоре, в докладах с ним, в том числе для того, чтобы менять там и свой статус, и полномочия, и так далее. Но, видимо, наконец запомнил и вот об этом.
Тады я нечего не разумею. Угу. С одного боку, Александр Лукашенко повторяет слова Нацбанк. С іншого боку, он каже, загулялися у рынок,
да,
и демократы. А кто загулялся? Очень... Нацбанк.
Нет,
и загулялся. Нет, Урад загулялся.
Нет. Это все предельно все просто. Значит, на самом деле фраза насчет заигрались в демократию, это, в рынок, это, несомненно, было от себятина. А если смотреть на тот текст, который был подготовлен, то он, в принципе, внутренне вполне как бы логичен. Да? То есть там шла речь о том, что значит, цены – это то, что очень чувствительно для людей, о том, что действительно существует психологическое восприятие инфляции, потому что люди смотрят за важными для них позициями, а не за всей корзиной. Она меньше. Было предложено, в принципе, то, что уже реализуется профсоюзом и кому-то там еще следить именно за изменением цен, в отличие от Белстата, вот этими, и каким-то образом реагировать. И в качестве инструмента борьбы с инфляцией, значит, возможен ценовой контроль, но только таким образом, чтобы это не повлияло на рентабельность производителя, чтобы не пропали товары с рынка. А в качестве инструмента ценового контроля будет использоваться антимонопольные практики, на которых настаивает борьба с монополизмом и развитие конкуренции, на которых настаивает Март. То есть, в принципе, все логично.
Март, до речи, был абсолютно побач там сгаданы. И вот цікавая количность. Лукашенко сказал Министерство экономичного развития, и он сказал, так у нас это министерство не называется. Называется Министерство экономики, зато оно так называется у России. И мне кажется, что это как раз-таки прикмета того, что и он таки саправды это слово сбрал со своей сведомости, с головы, а не с паперки, якая там была написана. Потому что натурально ему бы не написали Министерство экономичного развития.
Я просто к тому, что как бы в качестве инструмента борьбы с ценами. Затем после его фразы последовал разговор о том, что нужно увеличивать конкуренцию и бороться с монополизмом. То есть это, в принципе, совершенно нормальная логика. И понятно, что фраза, значит, заигрались в рынок, это было совсем не как non sequitur, совсем фраза, не вытекающая из этой логики. Это было нечто от души.
Вот, ну, добра. А вот змагание с монополизмом. Это у Беларуси супроти кого? У нас есть монополии, державные монополии.
Естественные монополии.
Ими и застанутся.
Ну,
да.
Белтелеком.
Белтелеком.
Биклауд. Ты же видишь, к чему это приводит в итоге?
Да, с 4G.
Когда не дают с оператором самим, и мы вместо этого получаем такой 4G, который медленнее, чем 3. Ну, вот, как бы это пример, да? Услуги почты, услуги перевозчиков.
Чыгунка.
Например. Значит, плюс еще так называемый региональный монополизм, это когда идет протекционизм на уровне губернаторов областей, да, молочку продаем только тут, а чужую, значит, нам завозить нельзя. Вот это крайне вредная вещь, которая действительно приводит к тому, что розничные цены оказываются выше на вот эти товары, чем могло быть. И они сами себе уже март эту задачу поставили, это все абсолютно нормально и логично. Вот. У них большущая программа, которая называется программа развития конкуренции или даже создания конкурентных рынков, ну, там, где их не было. Вот.
Но мне здається, що самое головное, що люди зауважають в плані кошту, це кошти на продукти харчування.
Ну, про це в сущності і говорили, да.
І тут у нас монополія усім відома. Україні. Ну, ёсць розныя сеткі, але ёсць адна, якая дамінуе, наколькі я ведаю, самы буйны зараз працадаўца ў Беларусі, гэта сетка крамаў Еўроопт. Яна де-факта, ну, ніхто яе не пазіцыянуе як манаполію, але ну, ёсць такое адчуванне, да, што гэта Еўроопт паўсюль. Ось гэта выказванне Александра Лукашэнкі.
Ну, она сваю рыначную сілу немножко по другим спосабам использует. Она скорее выкручивает руки поставщикам.
Ну так, выгодная поставка.
Чем выкручивает, выжимает
кишени,
да,
людям?
Да, они немножко с другой стороны работают.
То бок, в принципе, до такой сетки, как Еврооптады, тогда претензий не будет. Я просто думаю...
Нет, были, и будут. Но это просто с другой стороны, люди этого не видят.
Да, ну не после слова Лукашенко, да, про то, что треба змагаться с монополиями. Да. Бо как раз Еврооптады в этом плане... Ну да, это сетка, якая ведомая, как, в принципе, одна из самых данных. Вот я просто думаю, до кого после этих слов про монополии могут быть реально
претензии? Да нет, я думаю, что здесь ничего не поменяется, здесь просто это именно сам Март написал себе то, что он хочет в качестве поручения в этом послании, и дальше будет исполняться эта программа. Это совершенно нормальная ситуация. И Инесбанк, в сущности, написал себе то же самое. И у меня была когда-то догадка, что сотрудничество Марта и Насбанка по борьбе с инфляцией может привести к инструментам прямого ценового контроля под видом антимонопольных практик. Ну, например, у нас выросли цены на курятину, да, и тут же, значит, Март заявил, что мы проводим антимонопольное расследование, чтобы разобраться, нет ли в этом ценового сговора. Угу. Вот. И похоже, что эти инструменты, скорее всего, использоваться будут.
До речи, на конце Нацбанка жартуюсь наши слухачи и глядачи. Пригадали цитату про гараж, склад валюты. Если бы Калаур зашел, он бы с ума сошел. У него столько в Нацбанке нет. Всем одразу стало зрозумело про стан золотовалютных резервов в Нацбанке. Ну, натурально, это жарт, золотовалютные резервы, насколько я разумею,
коррупцию
только растут. Да, это про коррупцию в медицине, да, мы памятаем все кадры следствия комитета, где слоики с закатки, да, на верхней полочке, а на нижней 620 тысяч долларов.
Ну, это, там, конечно, ужасная картинка, просто свидетельство, так сказать, финансовой грамотности тех, кто эти деньги брал.
Вертаемся до экономичного блоку. Реформы. Про реформы было пытание...
Знаешь, можно я вот сам немножко скажу? Вот меня что поразило, то, что первая часть, где косвенно он касался экономики, она была написана, как если бы это было выступление предвыборное оппозиционного кандидата. Что-то у нас затянулась модернизация. Хорошо бы ее побыстрее сделать.
Ну, не совсем так.
Что-то у нас результаты этой модернизации не всегда хороши. Да,
и... Там все ж таки было сказано, что у нас з'явилось до холеры новых
творчеств. Это понятно.
В разных сферах. Я просто... А вот три предприемства были конкретно названы. Меркуче по всем Шкловский, папяровый завод, это боль.
ЦКК Светлогорский.
Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и Добрская, так само, папяровая фабрика.
Ну, они все связаны одним и тем же проектом.
Один и тот же модернизационный проект, нечто пробуксовое.
Ну, по сути, речь шла такая о том, что, значит... Что-то у нас задержалось, модернизация, тут, ее нужно завершить. Да. Что-то у нас, значит, результаты этой модернизации нехороши. Требует правительство обеспечить прибыльную работу этих предприятий. Значит, что-то у нас, цены растут, требую обеспечить их, значит, отсутствие роста. Что-то у нас пенсии низкие, требую обеспечить процент к зарплате. Что-то у нас зарплаты низкие, требую обеспечить хотя бы $500, а потом при желании... там
подтягивать тех, кто мая. Да. То есть... Короче, мне так само сподобалось.
Понимаешь, там... то есть вот это был стиль из серии там, «пойди туда, не знаю куда». То есть, ну, вот...
ну, сделайте.
Да, мне, сделайте.
А мне. Чего вы не делаете?
Именно. Вот это вот? Потому что у него же давно уже присутствует такой риторический прием, суть которого... в том, что на уровне президента все решения приняты. Исполняйте. Что вам мешает? Да? То есть, почему вы не делаете? И постоянно шла речь о том, что ну, это же так легко. Да? Вот почему вы до сих пор не обеспечили прибыльную работу будущих предприятий? Ну, как бы...
Все ж таки, давай, хотел я нечто пригадать некую цитату, да, про то, чем, как лечится Александр Лукашенко, белорусы могут дозарабить себе гроши. Было сгадано...
Малый средний
чистить,
бизнес развития.
Чистить, нет, там было чистить обуток. Там было, что бедная выхователька дитячего садка, и она ж не может дозарабить, как все остальные, чистить обуток, ремонтовать автомобиль. Ну, вельми цікавые приклады, конечно. Навод заходние такие, потому что вот это чистильщик обутку на улице, это один из символов ну, вот того, как ты починаешь снизу, и будучи немагчимо там недзе ёсць. А пра рэформу ўсё ж такі я хацеў бы запытацца, да, прагучала некалькі разоў пра тое, што Беларусь, ну, прынамсі два, пра тое, што Беларусь па-ранейшаму будзе рабіць стаўку на буйныя прадпрыемствы. Да. І што Беларусь не будзе іх акцыянаваць, нейкім чынам прадаваць, гэта прагучала. Ну, за 30 мільярдаў Беларусь калі, это, в принципе, старая
песня. Там что-то как-то растет. Было раньше 20, потом 22, сейчас уже 30.
Ну, окей, мне, здаецца, и 32 уже было. Ну, 30, карте названая лічба, вот, да, вот да. Такая вот лічба, да? Вось, то бок это означает... А на простое пытание, так давайте почнем проводить реформы, и он сказал, я готов проводить те реформы, какие вы вытримаете. Да. Показывай мне, гукорежиссер, что засталась одна хвилина у нас до перапынку.
Ну, и тогда мне здаецца, тоже что... давай вопрос, а потом мы на него ответим. Смысл же в том, что, как я уже рассказывал, по-моему, после большого разговора, да, то есть нынешнее настроение президента связано с тем, что он главным образом, вот заметь, кстати, и даже послание было ведь, хотя, несмотря на то, что это ежегодная штука, да, он говорил не о будущем на год, он говорил о проделанной работе за 25 лет. Если бы не он, то там все эти крупные промышленные предприятия прекратили бы свое существование. Благодаря ему он их там поддержал, развил и там так далее. Вот. И поэтому трогать их не надо, потому что если мы сейчас начнем это все реформировать, то как бы тщетно все то, что мы делали предыдущие 25 лет, а мы же не можем признать, что там была совершена ошибка, правильно?
Поэтому... Ну, такие ретроспективный погляд.
Абсолютно. И поэтому вот там же, кстати, прозвучала эта фраза, что Беларусь страна индустриальная, то есть не постиндустриальная. Какой идти к чертям? Мы индустриальная страна.
Але при этом от новых вытворчасцяў мы у тым же отказе Канапаскай ствараеце нам вытворчасці товару ну, пятого поколения.
Ну, это же опять было из серии «Сделайте мне».
Ну да, то да. Хочется.
Вот, хочу чудо. Я не против.
Давайте.
Да, хочу чудо.
Пятого поколения.
Сделайте новые
Але
товары и новое производство.
На мазе и на...
Ну, когда про IT шел разговор, что они должны быть... Это же тоже его любимая тема, что все те провалы, которые были, либо с колхозами, либо с предприятиями, давайте мы их кому-нибудь значит, пристегнем. Романчуку ли, МТЗ ли, Конопаской вот можно предложить, да, ну, то есть вот как бы
возьмите... Айтишникам можно пропоновать колбас.
Айтишникам, да, да.
Другие.
Да, да, да. Как бы возьмите шефство. Угу. Вот. А, то бишь речь идет о том, что, конечно, идея серьезных структурных изменений ему чужда совершенно. А, представление о том, что многие предприятия убыточные именно потому, что они подвергались этой модернизации, которая не имеет шансов вернуть те деньги, которые на них потрачены. Это же как раз история вся этого Светлогорского ЦКК, включая все эти газетные и картонные производства, которые после этого получаются. Вот, потому что безумные совершенно по объемам производства. Кредиты, кредитные ресурсы тратятся гигантские. Уже давно предприятие, по сути, по текущим показателям банкрот, и тем не менее продолжает это все делать. Поэтому представление о том, что это результат каких-то системных ошибок, которые нужно исправлять системно, а не просто, ну, я же все сделал, а теперь сделайте мне, чтобы они стали прибыльными. Да? То есть вот этого представления нету. И, конечно, в этой логике никаких структурных изменений не возникает. То есть это все частные вопросы. Ну, вот есть несколько только предприятий, которые, значит, вот надо бы кому-нибудь поручить. Вот и все.
Вот догортав я до цитаты про аграрию без демократии, болтал. Именно так, именно так. Подтверждаю.
Ну, это как раз у него давняя тема о том, что все, что там нужно, это диктатура технологий.
Добре, який меседж з послання може... позичить, взять для себе малый и средний бизнес. Вот с буйными предприятиями все зрозумело, в принципе, да? Не акционовать их,
кстати,
не
там
продавать.
Прозвучала интересная мысль.
Там было про Торбочников.
Нет, там была очень интересная мысль. Речь была о том, что нормальный средний и бизнес, и малый в капиталистических экономиках, он же ведь не только занимается там, самозанятостью, да, ремонтом, или
чисткой
торговли какой-то. Да? Да? Нет, действительно, они в большинстве случаев появляются контрактерами и подрядчиками крупных предприятий. Но в наших условиях как раз это крайне опасная вещь, потому что эти предприятия по отношению к частным имеют очень порочную практику зачастую не платить или платить очень поздно. Это вот как раз тот самый случай, которым я обычно иллюстрирую логику от того, что очень сложно вырастить новую экономику рядом с тем, что гниет, понимаешь? Оно не просто гниет, и можно его оставить, пускай оно там само потихо умирает. Нет, оно своим трупным ядом отравляет и живое в том числе. И формально он прав, действительно, они должны выполнять заказы и услуги для крупных предприятий. Очень много бизнесов могло бы быть создано просто на выведением в аутсорсинг вещей, которые делаются крупными гигантами in-house, включая бухгалтерию, включая маркетинг, там, какие-то проектные работы и так далее, и так далее. Да? То есть они могли сами даже их выделить в отдельный бизнес, да, там, зарабатывая на консалтинге, продавая свои услуги на сторону и так далее. Но это в наших условиях крайне, крайне сложно сделать.
Али для этого треба нечто робить.
Надо, чтобы эти предприятия обладали нормальной финансовой устойчивостью, платежной дисциплиной. А пока, к сожалению, нет.
Добра. Весь этот экономичный блок, он важный, але все, коли широ, чекали это послание для одного политического решения, а миновито было обвешено, что будут вызначены, прикладно тут, ну, хотя бы парадок выборов, коли не даты, и этот парадок был Александром Лукашенком вызначенный. Фиг з ним, что у нас одни выборы призначает президент, а иншие призначает парламент, да, тем не меньше все лето пройдут парламентские выборы, ну, худшее за все, а в наступном годе президентские. При этом Лукашенко сказал, что мы не чекаем никакого зручного момента там для выборов, для президентских, ну, але усім же все равно зрозумело, что экономичный складник, экономичное становище краины, и оно для выборов мае вельми великое значение. Чому, сыходячи вот с той экономики, якую описал Лукашенко, с тих претензий, які, в принципе, он до этой экономики предъявил, чому все ж таки выборы призначаются не на гэты год, а на наступный год, коли, як мы казали, все может быть на самом деле горш,
чем в этом годе? Я думаю, что можно предположить, что все-таки первоначальная идея была переиграна. Потому что назначение даты выборов парламентских на 7, ну, вблизи, там, выходной день.
А махчима это будет и 7-го, я уже ничего не выключаю.
Ну, это же в середине недели.
7-го, четверг.
Да. Да.
Как ну, бы, тады 10-го.
Ну, например. Да? А, потому что у нас же традиционно 7 ноября – это день раздачи слонов.
Да, у нас метро же, открывается,
у нас же все делается,
завершается.
АЭС будет да. запущено. То есть, грубо говоря, это будет момент, когда можно будет сказать, что мы же вам столько всего сделали. Европейские игры провели, там новые станции открыли, значит...
Ну, не сёлета, да, а, не сёлета, махчима, все ж таки.
Ну, АЭС.
АЭС сёлета.
Вот.
Станции и, не метро.
Да. То есть, как бы да. много чего сделали, да. То есть, это будет момент, когда можно будет сказать о том, что... И вот вам, значит, неблагодарные, голосуйте. Но понятно, что разменивать это на парламентские выборы как-то мелковато, да? Вот. Я думаю, что все-таки, возможно, идея была сначала провести президентские, но, видимо, с пониманием того, что экономика стагнирует, ну, я не скажу, что он там какая-то депрессия или что-то еще, нет, она... Действительно, просто инерционный рост сейчас демонстрирует, довольно слабый, который не позволяет ни доходам расти, ни догонять наших соседей в экономический. Вот. И, казалось бы, нелогичным является отнесение на более другую дату президентскую, но здесь другая же мысль была сказана. Похоже, что принято решение форсировать... принятие новой конституции, сутью которой будет уменьшение ответственности президента за экономический блок и увеличение ответственности за экономику парламента и правительства. То есть в переводе на нормальный человеческий язык ему надоело как бы вот ездить и везде натыкаться. Знаешь, у нас же сейчас главный сюжет посещения президентом чего-то, да? Президент куда-то поехал, отклонился от намеченного пути, увидел бесхозяйственность и приказал там, значит, ввести военное положение.
Медиа бачу паперку с потрабаванием зарабить больше все ж таки разностайными это мероприемство за делом да. керовника краины, вот. Але все ж таки
ну, проверенная логика. Сценарий пока
да.
такой, да?
Проверенный сценарий.
И получается, что есть единственное посещение, где он почувствовал себя... расслабившимся, это было посещение ПВТ, потому что это все-таки секс-историй, какой бы ни был, да, там, за счет кого-то, и, ну, это другие вопросы, но, тем не менее, впервые его не просили денег, понимаешь, а готовы были даже поделиться, ну, на образование, вот, а все остальное, ну, ты представляешь, как это достает, да, тебе же, ты же 25 лет потратил, а все равно встречаешь... бесхозяйственность.
Все равно заходишь за буйки.
А там коровы, стежки, понимаешь?
Да, там
и,
коровы.
Да, или там этот ролик, где отламывается там, какой-то бортик, значит, коровники. Вот. И поэтому, ну, как-то, понимаешь, заниматься экономикой для него уже ain't fun anymore, понимаешь? Хочется, чтобы... Пускай правительство. Ведь причем эти мысли, они же даже вначале очень четко выдавались. Правительство, сделайте мне. Сделайте мне успешно, чтобы эти убыточные предприятия стали успешными. Быстрее завершите мне модернизацию. Сделайте мне пенсии, да, повысьте. Сделайте мне зарплату. Как вы это будете делать, меня уже не интересует. Потому что я все сделал, теперь ваш как бы ход. И похоже, что вот эта логика даже не сколько политическая, да, смены Конституции. В том смысле, что ну, стандартное рассуждение политологов заключается в том, что это скорее, значит, новая конституция подразумевалась для процесса транзита власти, потому что такого же следующего президента, гениального атланта, который сможет на своих плечах держать всю страну, не будет.
Ну, в принципе, Лукашенко доверять... сказал, что и полномочия.
Конечно,
такие
именно так, человеку. Именно так. Нельзя доверить, понимаешь? Такому гениальному, как он, можно, а следующий же будет явно слабее, ну, в его представлении. А и давать такие полномочия опасно, доверить страну вот именно с такой суперпрезидентской властью. Поэтому нужно распределить ее. Ну, и вот как теперь мы понимаем, основное все-таки, как мне кажется, не сколько разговор о том, что это делается для следующего президента. Теперь очевидно мне, что это делается для нынешнего президента. Давайте он не будет отвечать за плохое.
А ці може таке тлумачення мець право на існування? Яно уже сустракається там-сям, що ось гэты год, ще один год влади, то бок Лукашенко вирішив вичерпати свой гэты термін.
До кінця.
Анатолій Лебедько збивається у тим, який він уже в парадку, здається, п'ятий, да, до закінчення, і сысці. То бок у 19-м годзе ён бы пераабіраўся на яшчэ адзін тэрмін. Таму не прынцыпова было, колькі будзе гэтага пятага тэрміну. Да, калі за ім будзе шосты. Вось. А калі ўжо 20-ы год, да, то вось мы мяняем канстытуцыю пад наступнага прэзідэнта, які атрымае краіну, але не паўнамоцтвы, да, і ў 20-ым годзе такім чынам Лукашэнка дашчэнту до закончения потративши свой пятый термин, нарешті сходить ну, не туди и не так, як сошел Назарбаев, як знову же сходить с президентства не так, как протягивать заставаться президентом. Да, нечто такое прогучало сегодня в тлумачении того, как изменится Конституция.
Ну да, но я думаю, что все-таки, да, Назарбаева опыт, он, конечно, произвел впечатление и на Путина, очевидно, и на нашего президента, вот, но он скорее воспринимается как лукавство, да, то есть это все-таки не уход, это какая-то ну, странная комбинация.
А вот, слушайте, а Путин и Медведев, это не дивная комбинация, ну?
Ну, ты знаешь...
Тут конкурс по дивных комбинациях
нет,
уже
распочинается. Нет, я скажу тебе следующее, нет, вот как раз
Беларусь
таки...
Беларусь еще не удельничала.
Нет, как раз таки с Медведевым я думаю, что нет, и даже если поначалу была такая задумка, то ближе к концу своего срока Медведев явно уже начал представлять себя президентом следующего срока. Появилась целая коалиция интересов, да, плюс Запад уже был, включая Обаму, заинтересован.
До этого Медведева,
ну,
да,
все-таки Путин... свобода лучше, чем не свобода, и вся вот эта либеральная риторика, значит, человека юридического, а не чекистского, да, она как-то была ближе. Вот. И именно это заставило Путину совершить, помнишь, эту унизительную туркировку на съезде «Единой России» на стадионе в Олимпийском, когда Медведев сам предложил Путину... То есть это была месть за то, что он слишком на этом посту... Да, начал как это, надувать грудь и все, расправлять плечи. Вот. И такова логика любой власти, когда ты становишься президентом, понимаешь? То же самое же ведь было и с Лукашенко. Мы же помним, что тройка ярких молодых политиков из парламента думали, что значит, мы же будем управлять им. Но очень быстро стало понятно, что нет, все-таки президент – это президент. Как вы бы, какие бы неформальные вещи бы ни были. Вот. И в этом смысле, то есть, ну эта версия...
Все, зрозуміло, что не подобается не та комбинация, да. Для Путина-Медведева уже, ну, я не ведаю, уже взрост такий, что просто 4 года вертаться на наступный термин, ну, не як...
Вообще, конечно, ощущение того, что президент ведет кампанию из серии «Как ему войти в учебники истории», да, ведь уже почти год он ничего не говорит о Беларуси будущего, понимаешь? И, кстати говоря, у нас это вообще болезнь всех наших политиков. У нас все борются с прошлым. Да? Лукашенко рассказывает, как он, значит, спас страну, делал все то же самое, что вы хотели, только медленнее, потому что ему приходилось учитывать интересы всех там.
Да, потому что вы худшие вы не вытормали.
Да, именно мы так.
Раз. Разумеем.
Но и наши же оппозиционные политики, они же тоже справляются, борются с ошибками прошлого, да, там, с языком, с еще какими-то вещами. То есть, на самом-то деле, настоящая политика, она же ведь о том, чтобы создать... привлекательный образ, как Навальный любит говорить, прекрасной России будущего. Да? Вот прекрасная Россия будущего будет вот так. А у нас, к сожалению, давно этого нет. У нас такой ретроспективный дискурс сейчас. Ну, вот. А с точки зрения Лукашенко это понятно. Еще раз, ему неинтересно думать о будущем. Для него будущее таит больше угроз, и причем угроз наследию того, что он сделал, И хотелось бы, конечно, подвести какую-то черту. Вот.
Мы абмярковываем послание Александра Лукашэнкі, кое адбылося сёння 19 красавіка раніцай. Сергей, яшчэ раз прывітанне, ўжо трэці раз. Да. Добра, мы скончылі на тым, што ніхто...
Да, я бы хацел прадліць мысль, на самом деле.
Нема добрай будучыні, да, то бок і Лукашэнка сам яе не бачыць, і таму ён весь час звяртаецца да мінулага.
Ну, ты же видзіш, што сейчас, как бы, ситуация такова, ну, в его представлении, что обложили, сволочи.
Да? Ну, вот Россия.
Ну, не только. Он же, когда про мир рассказывает, он же говорит о том, что проклятые торговые войны, да, там, нам сложнее работать на внешних рынках.
А лишь на самом деле это не гандлёвые войны, это просто такая вот конкуренция.
Нет, ну, на самом деле он имеет в виду, скорее всего, Трамп с Китаем и все вот это вот, да, там, это действительно сказывается на объемах мировой торговли. В прошлом году она, по-моему, даже впервые за много лет упала, а не выросла. Mm-hmm. Вот, а про санкции, которые, конечно же, тоже никому не хороши, и тормозят экономику России, которая реально сейчас в рецессии, и поэтому внутренний рынок ее не растет. Это четко видно, кстати, даже по молоку. Именно поэтому ужесточается отношение российских всяких там фитосанитарных ведомств к нашей продукции. Душат по нефти, потери каждый год по 300 миллиардов наверх, миллионов наверх, mm-hmm. да, там 360-380, там, разным счетом, в зависимости от цены на нефть, которая будет. Вот, это же тоже все как бы больно бьет, понимаешь?
Свет робится все больше и больше неисправедливым так для вспомни, того вот старого основания,
вспомни,
старого доброго.
Вспомни же в интервью недавнее турецкому агентству.
Андалу.
Там, где мы живем, в опасном месте, в центре Европы. То есть, с одной стороны, это и возможности, с другой стороны, это и опасности. Вот. И вот реально, причем, видишь, как бы выглядит так, что ну, все меньше есть их успехов, с которыми себя хочется ассоциировать. Ну, у нас же традиционно как? Что как бы все хорошее у нас достигнуто благодаря мудрости и прозорливости президента. Это же он придумал ПВТ еще задолго до того, когда все эти программисты появились. Он же так им это объяснил. Вы еще в школе были, а я уже тогда это все выносил.
Грыл вам местечко.
Абсолютно
да.
Верно, да. Вот. А провалы, конечно же, связаны с бесхозяйственностью, нарушением
ну,
технологической дисциплины.
Ну, чиновники не могут заработать ничего, конечно, конечно. И в местах не могут заработать ничего,
да.
И по коробам. И
правительство, там, крышу залатать на Аршанском механическом заводе инструментальном. И как бы так оно и получается. И еще раз говорю, вот это та самая ситуация, как я когда-то, сейчас называется, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. У меня когда-то был прогноз, что Билл Гейтс уйдет с поста Microsoft. А все говорили, как такое может быть? Это же ты что, он же там основатель, бессменный. Говорю, ребята, просто потому, что ему дальше будет не фаново там находиться. Это было время, когда Microsoft душили антимонопольными расследованиями, да, там, и
ну,
так
там,
далее.
Кому кажучи, и Гейсу, и Лукашенку, и, в принципе, иншим деловым людям круто быть
тогда, когда все растущей, абсолютно.
Да, развиваются корпорации, эти державы, и
абсолютно.
Так далее. То бок для Лукашенки, в принципе, у 2000-х годах было крутей за все.
Конечно.
Значит, 2010-е...
2006-й был, конечно, расцвет, ну, вот, вершина.
Да, 6-й год. 2010-е – это годы вымушенной боротьбы за існаванне больш-менш паспяховай у залежнасці ад знешняй кан'юнктуры і гэтак далей. А чым будуць 2020-е, чым былі б 2020-е, яму, в прынцыпе, думаць не вельмі ты
і
хочаш.
І ты знаеш, і, чесно говоря, і нікому, похоже, не хочацца. І мне, чесно говоря, даже не очень хочацца, потому что чым больше я как бы думаю про будущее.
Это 2020 год.
Вот мне самому было весело, скажем, когда это был там 11-й год кризиса, да?
Ну, да.
Потому что с ним было все предельно понятно.
Да, это был
экспорт. В принципе, здоровая экономика, которую постиг тяжелый приступ, но с которым, в общем, все понятно. Ясные причины.
Что он скончится.
Что делать, даже было понятно, угу. Как бы сразу рецепты, просто мы затянули на полгода их исполнение. Да, и 12-й был в этом смысле очень успешен сразу после этого. Да, потом еще раз наступили на грабли 14-15 года. Потом внезапно выяснилось, потом внезапно выяснилось, что как бы мы получили, по сути, считай, потерянные десятилетия, да, эти $500.
Как были мэтой, так и застались мэтой.
Понимаешь, да? Экономика, строго говоря, суммарно, ну, там, вырастет на, за эти 10 лет на 2, наверное, 3%. Ну, то есть это смешно. С учетом, конечно, падения провал, его компенсаций. То есть мы реально получили потерянное десятилетие в этом смысле. И структурно экономика все слабеет, понимаешь? То есть если она после шестого и так все больше жила на том, что до шестого, точнее, ну, как бы она жила на том, что мы успешно добывали нефть в России, да, у России.
Добывали
и,
в России.
И тем самым, добро, и тем самым как бы могли рассеивать эти доходы нефтегазовые по полям и тем самым поддерживать, скрывать неэффективность того, что где-то эти деньги просто были убыточные и тратились на понты. Ну, то есть вот на то, что у нас есть промышленные гиганты, которые, ну, не может... Ну, вот я не знаю, вот простейшая вещь, да, МАЗ. Для того, что точка безубыточности его производства находится примерно вблизи 20-25 тысяч машин в год. У него нет такого рынка. Он не может содержать тот коллектив, который у него есть... И условно постоянные издержки. Зарплата, аренда, там, коммунальные.
Коли ему не маку, ты продаешь 25 тысяч автомобилей. Ему не маку.
А на рынке, значит, треба нечто робить. А на рынке России он продает 5.
5. А иншого рынка, в принципе,
ну, и там...
Не, ну, есть еще автобусы, мы продаем в разные краины.
Вот.
Але не 20
Понимаешь,
тысяч автобусов.
Понимаешь, нет у него этого рынка. С КАМАЗом вместе, вполне возможно, они бы как бы оба эту точку безубыточности бы проходили. И таких предприятий много. Да, и мы же всегда их строим строили с огромным запасом в расчете на то, что на внешних рынках мы отыграемся. Нам нужно продавать, как говорили, 60-70% на экспорт. А сейчас проблемы. Русский рынок в стагнации, и он вот теперь воспринимается как ситуация, значит, Россия считает, что мы отъедаем у них, поэтому с нами надо бороться. И мировые рынки не растут. И в ситуации, когда вот эта нефтяная рента, вот этот способ как бы извлечения доходов нефтегазовых из России, который был основным способом функционирования нашей экономики, да, их становится все меньше, и маскировать внутренние неэффективности становится все сложнее. А ситуация на тех самых заводах, которые, в принципе, с ними давно надо было что-то делать, она постепенно ухудшается, убытки их растут. И дальше ты понимаешь, что...
Ну и дададим, что модернизованные заводы, чомусь все никак не хочут выходить. Ну, с уликом кредитов, какие не хочут выходить.
Даже когда он говорит о том, что деревообработка, сегодня говорил, что деревообработка, она вроде бы, вот сейчас скажи, Румас, да, там, так ведь ты же им там занимался, как там с деревообработкой? Но они же сейчас живут с колес, все их доходы идут на погашение долгов. Они, по сути, находятся во внешнем управлении в Банке развития.
Угу.
При своей этой небольшой рентабельности, которая есть. Потому что, опять же, бизнес-планы были составлены таким образом, что, значит, рынки были безбрежны, а оказалось, что нет. Или когда мы, например, строим цементные заводы, а потом удивляемся, почему цена упала в 2 раза. Это потому и упала в 2 раза, что увеличилось предложение на рынке. Угу. Понимаешь? И так регулярно.
Ну, коли будовля повеличилась в 2 раза параллельно с будовництвом цементных заводов, так все было бы добро.
Да,
попыт вырос параллельно,
не вырос. Послушай, но это же был ненормальный период, когда у нас инвестиции в основной капитал, да, там росли какими-то безумными темпами, потому что это были директивные инвестиции. То, что происходит сейчас, это возврат от излишества прошлых лет.
Добрый час, коли было, что инвестировать.
Вот, то есть я к тому, что в будущем проблем будет больше, чем радостей.
Проблемы, фактично, коли подсумовывать, проблемы не вырешаются. Мы эти проблемы тягнем за собой.
Я же давно...
И, в принципе, сам по себе Александр Лукашенко все чекает.
Послушай, я же давно говорил о том, что... Когда то, что у нас выдавали за уникальную белорусскую экономическую модель, вот третий путь, да, там, капитализм с социалистическим лицом или там социализм с капиталистическим, никто точно не знает, определить не может, да, но вот некий уникальный путь. Вот мы идем не как на Западе, не было
нетрадиционной
шоковой терапии рыночных реформ, не было олигархического капитала приватизации России, да? Значит, нет кланов, как в Украине. Вот. Но на самом-то деле наш путь не был решением проблем. Он был сознательным отказом от решения от этих проблем. Потому что все эти вопросы, которые сейчас перед нами стоят, вопрос о приватизации крупных промышленных предприятий, которые сегодня Анна Конопатская задавала, это же вопрос 90-х годов.
Да.
Вопросы, как должна работать пенсионная система или система социальной защиты.
Ну, это вопрос
90-х годов.
Питание функционирования биржи.
Это все вопросы 90-х годов. То есть, по сути, наш уникальный путь был, это как бы вот пролететь над бездной, да, значит, не отвечая на вопросы. Мы их откладывали. Ну вот, наконец, они нас догнали.
Елена Жайко, когда ты летишь над бездной, бездна летит над тобой, коли перефразировать.
Ну, это есть такой американский мем, трик Вилли Койоти. Есть такой персонаж, который в мультике, значит, бежит, значит, пробегает обрыв и некоторое время ногами болтает, пока не сообразил, что под ним ничего нет. А когда понял, тогда и упал. Вот это персонаж Вилли Койот. Вот. И, соответственно, вот мы сейчас, похоже, в этой ситуации оказались.
Сабри, вельми цікавой аналогией мы скончаем гэты эфир. Да, сапраўды, цалкам магчыма, что Беларусь – это такая краина, якая бяжит над пропастью, над бездной, будто ногами у паветры, але яшчэ не упала, дзякуючы спецэфектам нейкім, да, якія накладаюцца на гэтую сумную рэчаіснасць. Незалежны аналітык Сергей Чалы быў у студыі Еўрарадыё. Дзякуй табе, Сергей.
Спасибо за приглашение. Прыйшоў.
Дзякуй за думкі і за тлумачэнні. Мы абмяркоўвалі пасланне Александра Лукашэнкі, якое прагучала 19 красавіка. Раніцай Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.